Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Россия богата городами с величественной и драматической историей. Города-воины, города-стражи, города-иноки, города-моряки и города-труженики на протяжении многих столетий оставляли яркий след в судьбах нашей страны. В цикле «Славные города России» наш рассказ о великих и малых городах, о столице и о провинции, о военных подвигах, о духовной брани и о масштабных процессах освоения евразийских просторов. Обо всем том, что составило торную дорогу истории русского города. Славные города России. В эфире радиостанции «Радонеж» программа историка и писателя Дмитрия Володихина. Программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов.
Здравствуйте, братья и сестры, с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы сегодня продолжаем цикл «Славные города России». Хотел бы я сегодня начать с вами разговор о городе, который можно было бы назвать северной столицей России. Дорогие петербуржцы, не обижайтесь, это не о вас. В сущности, мы ведь говорим о временах раннего Средневековья, когда вашего замечательного, прекрасного города Северной Пальмиры еще не было даже в планах. Мы говорим о Новгороде Великом. И поэтому сегодня у нас в гостях известный историк, доктор исторических наук, профессор Московского государственного института культуры Сергей Викторович Алексеев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И как раз специалист именно по раннему Средневековью, по домонгольской эпохе, когда начинает развиваться та славная, знаменитая история Новгорода Великого, которая колоколом прозвучала по значительной части русской истории в целом. Прежде чем начать этот разговор, я хотел привести характерную фразу, принадлежащую другому известному историку Татьяне Борисовне Соловьевой. «Новгород Великий – это прекрасный цветок вольности на фоне бесконечных княжеских распрей». Справедливо это или нет, мы сегодня выясним. Но прежде всего хотелось бы спросить, как и когда родился Новгород Великий? Ведь, насколько я понимаю, это город, который появился на свет благодаря довольно сложному соглашению разных народов.
Насколько мы знаем, насколько мы можем судить, да. Другое дело,
что за народы тогда?
Корни истории Новгорода, они в тех временах, от которых до нас современных событий, письменных свидетельств не осталось. Мы во многих случаях можем только догадываться. Но по названиям древнейших районов концов Древнего Новгорода, один из которых назывался Неревским, к примеру, по археологическим находкам, связанным с теми или иными культурами, как в самом Новгороде, так и в его окрестностях, по целому ряду признаков современные ученые предполагают, что Новгород изначально был общим городом для трех племен, общим центром для трех племенных союзов. Одним из них были словения ильменские.
То есть славяне.
Ну, один из них, да, славянский племенной союз, который, как сказано в летописи, прозвался своим именем, то есть назвался славянами. И именно ильменские славяне здесь были главные. Они поставили Новгород по летописи. Видимо, знать наиболее влиятельная была их в этом древнем городе. Дальше другой славянский племенной союз – Каевичей, который освоил эту территорию несколько раньше славян, но потом, когда они пришли на эти земли, был вынужден немножко потесниться.
Вот сидел бы здесь рядом академик Рыбаков, ныне покойный, он бы напустился на вас, Сергей Викторович. Он бы говорил, какие кривичи, они кривичи, но мы, по большому счету, в общем, не знаем, где ставить ударение.
Ну, на самом деле, ударение в отчествах такого рода, это отыменное название, как нетрудно догадаться, логично все-таки ставить на корень.
А вот сейчас в Белоруссии, например, со страстным таким желанием делать что-нибудь новенькое, создают историю страны Крывия. Значит, державы кривичей или кривичей в эпоху раннего-раннего средневековья.
Ну, про державу я ничего не знаю. Про то, что был большой племенной союз, который занимал территорию от нынешней Псковщины до нынешней Смоленщины, я знаю, как и многие другие ученые. И третьим компонентом Древнего Новгорода стали местные финские племена.
Угро-финские.
Угро-финские, ну, в данном случае именно к финской ветви относящиеся, ближайшие родичи, например, современных каэл, вепсов, которые назывались Норовой или Чудью.
Вот от них-то Неревский конец и пошел.
Да, совершенно верно. С ними он связывается совершенно логичным образом.
Ну что ж, им удалось договориться о создании собственного города. А вот, собственно, зачем? Почему им потребовался какой-то мощный городской центр? И какова роль Новгорода до того, как туда приходят князья?
Ну, мы, во-первых, не можем сказать, что в Новгороде не было князей, когда они договаривались. В принципе, древнейшая городская мостовая, раскопанные археологами, датируется 930-ми годами. Это время, когда, ну, во всяком случае, если сколько-нибудь доверять летописной хронологии, датам, имеющимся в летописях, на Руси уже были князья Рюриковичи. Причем именно Рюриковичи. А еще до Рюриковичей, как передавали предания, отраженные в летописи, было свое княжение у славян. И вроде бы оно было в Новгороде. Вокруг этого много в поздних в летописях преданий, красивых рассказов про это княжение. Некоторые из них совершенно сказочные. Но, в общем, это как раз тот вопрос, которого мы не знаем. Видимо, Новгород был объединяющим центром для вот этих разнородных племен, который мог бы им помочь собирать общее ополчение, иметь общий торг, вместе защищаться от внешних врагов.
Но в какой-то момент туда приходит Рюрик. Ну хорошо, вот древняя история Новгорода темна. Город общий, создание трех племен, родился где-то в конце 9-го, в начале 10 века и, возможно, переехал на другое место. Мы все это можем определить только на уровне гипотез, очень редких и скудных летописных известий, сказаний, разного рода археологических находок, мало определенного, больше гадательного. Но вот впоследствии до середины XII века в учебниках, в научно-популярной литературе Новгород действительно очень крупный городской центр Северной Руси. Историки склонны рассматривать как город княжеский. Вот это-то интересно. Понимаете, какая вещь? Столица-то все-таки была Киев. И кто были князья новгородские после Рюрика и до того момента, как Новгород обрел своего рода независимость?
Первым новгородским князем, о котором мы знаем достоверно, из прямого свидетельства византийского историка того времени, даже не просто историка, а императора Византии Константина Богоинородного, был князь Святослав, будущий великий завоеватель, сын и наследник киевского князя Игоря.
Середина X века.
Верно. И впоследствии история взаимоотношений Новгорода и Киева складывалась так, что новгородские князья, даже не предполагаясь для этого, раз за разом оказывались на Киевском престоле. Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый,
Мстислав Великий.
Затем Новгород начал рассматриваться уже как удел великокняжеского наследника. В Новгороде княжил сначала Владимир Ярославич, сын Ярослава Мудрого, не переживший отца, затем его брат Изяслав, который, правда, лично туда не поехал. Это был один из первых случаев, когда князь управлял Новгородом через посадника из местных бояр.
То есть посадил кого-то за себя.
Верно. И впоследствии, действительно, эту традицию назначать в Новгород наследников нарушил тоже будущий великий киевский князь, но не предполагавшийся в этот момент наследником Мстислав Великий. Он был посажен там в свое время своим дедом. Еще будучи малолетним, из-за него тоже правили посадники. Воспитывая его, он жил в Новгороде, он был воспитан с детства новгородским боярством. Поэтому, когда киевский князь Святополк попытался посадить в Новгороде своего сына, а он принадлежал к иной ветви княжеского рода, новгородцы вежливо ответили великому князю киевскому: «Если две головы имеет сын твой, посылай его к нам».
Ну, тот не был мутантом, да, и поэтому отказался от этого лестного предложения.
А Мстислав оказался на киевском престоле совершенно законным образом, поскольку Святополку наследовал отец Мстислава Владимир Мономах.
То есть, если я правильно понимаю, князь новгородский века примерно до 12-го у нас на Руси был тем, чем сейчас в Великобритании является принц Уэльский.
Примерно, да.
Ну что ж, давайте теперь посмотрим на то, как развивалась история Новгорода в классическую эпоху его вольности, то есть между 12 веком и 15, когда он попал под руку Москвы. То, что вы до сих пор говорили, Сергей Викторович, свидетельствует о том, что в сущности новгородский князь – это был человек князя Киевского, подчиненное ему лицо, управленец, который сам своего рода посадник Киева в Новгороде. И в то же время он имеет в Новгороде весьма большую власть. Помимо него присутствует Вече, помимо него присутствует там мнение общин местных, но он обладает большой властью как управленец. Что меняется в XII веке?
В 1136 году новгородская знать, сильно разобиженная своим князем Всеволодом, сыном Мстислава Великого, по многим поводам, участие его в войнах на Руси, остальной, в междоусобных войнах князей, начавшихся, причем не всегда удачные, сложные отношения с отдельными боярскими кланами. Несмотря на авторитет князя, особенно в среде купечества и простого люда, несмотря на его личное благочестие и крепкие связи с церковью, бояре превозмогли.
И?
Они изгнали князя из Новгорода, призвали князя из другого княжеского рода, одной из ветвей Рюриковичей, правивших на Руси. И с этого времени новгородцы призывают к себе князя по своей воле.
То есть, иными словами, произошел своего рода политический переворот. Раньше они принимали князя, которого назначает Киев, теперь они говорят: до свидания, Киев, сами выберем себе. Мы не будем обходиться без князя, но князь будет такой, который нам нужен.
Верно. И далеко не всегда на самом деле им это удавалось. Очень часто они приглашали к себе по-прежнему сына правящего великого киевского князя.
Велика сила традиции.
С конца XII века они уже чаще приглашают к себе сына великого Владимирского князя.
Он поближе и посильнее.
И это точно. В итоге Новгород сохраняет, конечно, свои связи с остальной Русью, с сильнейшими княжескими домами на Руси, но князь обладает теперь преимущественно военной властью. Он в основном главный полководец. Гражданская власть принадлежит посаднику, теперь это постоянная должность, выбираемая из знатнейших боярских родов Новгорода.
На какой степени князь имел также и судебную власть? То есть он, в сущности, глава вооруженных сил Новгородской республики на то время, пока его позвали. А вот писали специалисты о том, что он еще своего рода верховный арбитр в спорах.
К нему могли обращаться в качестве арбитра. Он имел судебную власть по делам, касающимся его лично. Но все-таки высшая судебная власть в Новгороде принадлежала сначала епископу, потом архиепископу, который юридически и считался главой новгородской общины, ну, как говорят в современных научных трудах, Новгородской республики.
Своего рода новгородский папа римский.
Но нет.
Но в том смысле, что он обладал какой-то частью светской власти.
А, ну в этом да. В этом смысле да.
Но вот вопрос, может быть, несколько неожиданный. А зачем тогда князю ехать в Новгород, если он будет в Новгороде иметь статус гораздо более низкий, чем в собственной земле. Вот он приехал в Новгород, ему говорят, вот твои военные дела, иногда будешь арбитром, и все, в остальное не вступайся, не лезь. Ну, что за честь быть таким князем?
Во-первых, великие князья в Новгород не ехали. В Новгород ехали младшие члены княжеских семей, иногда наследники, даже довольно часто наследники, которым в противном случае, в общем, самостоятельной власти не светило вообще никакой.
Но, допустим, все-таки получает человек полусамостоятельную власть. Берет ли он от Новгорода какой-то доход? Является это место хотя бы уж богатым, прибыльным для князя? И что за доход?
Княжеская дружина по своим потребностям, она финансировалась Новгородом, разумеется, и сам князь получал от налогов, собираемых с новгородской земли, изрядную долю. Кроме того, Новгород, естественно, богатейший торговый город Руси.
Ну, как выразился замечательный современный историк Николай Сергеевич Борисов, Новгород – банк всея Руси.
Совершенно верно. Новгород торгует дальше и богаче, чем любой другой древнерусский город. У Новгорода связи по Балтийскому морю не только с Северной, но практически со всей Западной Европой. В самом Новгороде есть дворы иностранных купцов, причем, видимо, гораздо более богатые и устойчивые, чем это было в Киеве.
В том числе и представители немецкой ганзы.
Ганза, как только она появляется, она сразу, можно говоря современным языком, забивает себе место в Новгороде.
Ставит филиал.
И сам Новгород, ну, его отношения с ганзой разные ученые расценивают по-разному, но то, что он имел на последнем этапе своей независимости своеобразное ассоциированное членство, это вполне возможно.
Ну что ж, давайте вернемся к фразе о прекрасном цветке вольности. Дело в том, что вечевая структура государственной власти в Новгороде, она огромное количество публицистов, журналистов и даже историков подвивала на то, чтобы сказать, а вот это опыт русской демократии, да, в древности. Хочется узнать, вот что действительно значительной властью в Новгороде обладала вече, то есть собрание, которое могло поставить главу, светского главу республики, то есть посадника, которое могло решать какие-то важнейшие вопросы войны и мира. Но хотелось бы знать следующее. А, собственно, кто в это вече входил? Все население Новгорода, все свободное население Новгорода, все мужское население Новгорода, все знатное население города, все богатое. Вот кто были эти вечевики, которые все решали?
Ну, вот самое близкое к последним двум из перечисленных вами вариантов.
То есть?
Либо самое знатное, либо самое богатое. На самом деле, точно мы не знаем. Мы знаем, что демократические, так сказать, слои, простые, свободные, естественно, горожане, естественно, мужчины, даже, точнее, главы семей, участвовали в уличных и кончанских сходах-вечах, то есть в местном самоуправлении.
То есть, условно говоря, префектуры и районы города.
Да.
На нынешний язык переводя.
Что же касается общегородского веча, то исследования вечевой площади археологами показали, что для глав всех городских семей...
Места маловато.
Места маловато. Кроме того, на площади стояли скамьи. И чем дальше, тем больше ученые приходят к выводу, что, по крайней мере, в пору расцвета независимости Новгорода в 13-14 веках, упоминаемый в немецких источниках совет 300 золотых поясов как раз и представлял себя новгородской вече. То есть это были бояре и богатейшие купцы.
Ну, то, что относительно, скажем, Северной Италии было в трудах специалистов названо нобилитет.
Ну, верно, да, только все-таки нобилитет уже после того, как он слегка расширился на купечество.
Да, понимаю. Но, в принципе, мы не можем говорить, что это была демократическая республика.
Нет, конечно.
Это скорее аристократическая республика, может быть.
Аристократическая с элементами торговой олигархии, да.
Ну, понятно. То есть, как бы мы сдвигаемся даже не в сторону Венеции, а в сторону Карфагена, трактуя вот эту вольность новгородскую. Ну хорошо, вот эта вольность, так или иначе, в выборе князей, в проведении политики, в финансовых операциях, в разработке законодательства, это хорошо, интересно, но хотелось бы прежде всего иметь представление. Новгород на карте русской истории имеет одно из центральных мест. Действительно, не зря говорят, что для Древней Руси это своего рода северная столица, и так было аж до 15 века. Но вот вопрос, а насколько крупный это был город для эпохи вольности, там, для 12, 13, 14, 15 веков? И действительно мегаполис Средневековья или все это несколько преувеличено?
Вы знаете, один из самых сложных вопросов археологии Древней Руси, что именно считать городом? То, что в пределах городских стен валов или за ними тоже? Общие валы для всей территории Древнего Новгорода были возведены очень поздно. Но при этом вполне городская дворовая застройка с изгородями городских усадеб, она распространилась уже в XIV веке весьма далеко от первоначального городского центра. То есть, в принципе, по масштабам Древней Руси, Новгород, конечно, очень крупный город. Но один из самых крупных.
Можно ли с чем-то сравнить на Руси и за рубежом?
На Руси он вполне сопоставим своими размерами с Киевом, с Древним Переяславлем. С Полоцком, допустим, в эпоху рассвета и превышает его. В Западной Европе эпохи Средневековья, но Новгород больше среднего западноевропейского города.
Ну, условно говоря, меньше Парижа, больше Реймса.
Ну, да, больше Реймса. Насчет Парижа сложно сказать. Если Париж считать с предместьями, то да, меньше.
Ага, а если без предместий?
Ну, вот тогда они потягаются.
То хе-хе-хе.
Потому что в Париже тоже кольцами строилась стена, и далеко не весь нынешний Париж, это Париж средневековый.
Ну, хорошо, а вот, допустим, если сравнивать с Северо-Восточной Русью, там два было города-мегаполиса, это Ростов и Владимир. Вот что больше, условно говоря, Новгород или эти два городских центра?
Ну, Новгород больше Ростова определенно, потому что Ростов просто не успел развиться до такой степени, как Новгород, и расшириться. Он все-таки великокняжеским городом быть перестал довольно рано. Владимир, ну, нет, Новгород больше.
Новгород больше. Ну что же, действительно, по праву этот город имеет вот такое гордое звание столицы Северной Руси. В 15 веке, в 70-х годах, город берет под свою державную руку Москва. Иван III с помощью вооруженной силы принуждает Новгородскую Вечевую Республику к тому, что она становится частью рождающейся России. С вашей точки зрения, для новгородской земли, с точки зрения политической, экономической, культурной, положительным было то, что Новгород вошел в состав России, или отрицательным? Или там вот многие мечтают о том, что прекрасным было бы существование Новгородской Демократической Республики до наших дней со своим парламентом и так далее.
Ну, про Демократическую Республику мы все с вами сказали. Вообще, такие республики в Средневековье долго не жили. Они либо превращались в монархии, либо вообще исчезали с карты. Вот Венецианская Республика, упомянутая вами, правда, дожила до Наполеона, который с ней и закончил.
Ну, снес ее, в общем.
Да. Что касается Новгорода. Для новгородской земли, прежде всего, это был, конечно, перекресток идейный, даже духовный. Новгородская знать в своем желании дистанцироваться от Москвы, а следует помнить, что с начала XIV века московские князья не просто были суверенами Новгорода, пусть формальными, но новгородцы присягали им, они им целовали крест.
Но с 1318 года.
Да. И более того, с 1322 года Новгород имел невиданную никогда прежде автономию. В Новгороде не сидел никакой князь. Московские князья предоставили новгородской знати управлять своими делами самой, на условии верности, разумеется.
Ну и за скромную плату.
Не без этого. В 15 веке новгородская знать в желании еще большей вольности обращается от Москвы не к другим русским землям, собственно, альтернативы-то в пределах Руси православной уже не оставалось.
А к Великому княжеству Литовскому.
А к Великому княжеству Литовскому. В Новгороде появляется очень влиятельная литовская партия, и героиня новгородской независимости Марфа Борецкая, воспетая нашими литераторами романтической эпохи, в том числе талантливейшими, в общем, была лидером партии, стремившейся к присяге Литве, стремившейся отдать Новгород со всеми северными русскими землями Великому княжеству Литовскому.
То есть можно сделать вывод, что если бы Новгород пошел по этому пути, не стал бы частью России, но он либо стал бы провинцией Литвы, не самой, в общем, богатой и влиятельной, либо просто растворился бы, как вообще государственное образование.
Но, во всяком случае, история православного Новгорода, продолжавшаяся к тому времени 4 века,
прекратилась бы. Ну что ж, у нас осталась буквально одна минутка, и мне хотелось бы, чтобы в добавление к истории величественного политического бытия Новгорода мы бы поговорили бы все-таки о том, что это был великий центр культуры, искусства, и что до наших дней в Новгороде дошли прекрасные средневековые храмы, работы средневековых художников, фортификаторов.
Новгород не испытал монгольского нашествия. Он, собственно, в средние века, в пору своей независимости, не был взят вооруженной силой. И там действительно больше, наверное, чем в большинстве городов современной России, осталось очень старых храмовых зданий, которые составляют богатейшее наследие наше, как государство, и нашей церкви, и яркий памятник нашей истории.
Ну, например.
Софийский собор XI века, один из древнейших соборных храмов Руси, возведенный Владимиром Ярославичем, сыном Ярослава Мудрого, тяжело пострадавший в XX веке и во время безбожнических погромов, и позднее от нацистов во время Великой Отечественной войны, но восстановленный и по сей день являющийся духовным сердцем город.
А, допустим, храмы времен независимости новгородской?
К началу XII века относятся еще 3 старейших на Руси храма, сразу после Софийского собора, Николо-Двоищенский собор, главные храмы Антониева и Георгиева монастырей. Уже к эпохе независимости Новгорода в конце XVIII века относится замечательная и всемирно известная церковь, храм Спаса на Неретице. В XIV веке, когда в Новгороде после некоторого перерыва возобновляется церковное строительство, строится целый ряд церквей, которые стоят и до сих дней. Мы можем вспомнить, может быть, как самый яркий пример, Спасо-Преображенский собор с росписями знаменитого иконописца Феофана Грека.
А вот, допустим, сам детинец Новгородский, крепость, к какому времени относятся современные его стены?
Ну, первый детинец, понятно, был деревянный, и он был построен, видимо, в X веке.
Сейчас уже каменный.
Сейчас уже каменный. Он, да, относится ко временам новгородской независимости.
Ну что ж, мы вспомнили о временах величия и славы Новгорода Великого. Мы вспомнили о том, что он был своего рода аристократической республикой, русским Карфагеном, или, если угодно, русской Венецией. И мы вспомнили о том, что он один из величайших центров средневекового русского искусства. Ныне это крупный город, динамично развивающийся, принимающий регулярно в свои недра, можно так сказать, огромное количество туристов. И надо сказать, что мы надеемся, что за этой бывшей северной столицей Руси достаточно перспектив на новое великое будущее. А теперь я благодарю Сергея Викторовича за замечательную, высокоинформативную беседу и прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Вы слушали программу «Славные города России». У микрофона был историк и писатель Дмитрий Володихин. Программа подготовлена с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских грантов. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». FM 72.92.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. И сегодняшний наш гость, с которым мы разделим радость неспешного общения, Дмитрий Геннадьевич Напара.
Добрый день.
Я надеюсь, наши слушатели поняли мою шутку или намек, по крайней мере, потому что радость неспешного общения – это слоган, который был придуман для чая под брендом. Да, это слово такое, или под маркой, или как?
Под маркой.
Под маркой вышло. Под маркой радость. Радость. Мы с вами достаточно подробно об этом говорили, о разных чаях. Но все же, чай как-то это составляет основу русского быта, по крайней мере, исторического. А сейчас, когда входишь в храм, ну, кругом тебе предлагают вместо чая траву. Как она называется?
Иван-чай.
Иван-чай. Всячески Иван-чай. Вот, говорят, да, он полезен, и, естественно, православные любят всякую пользу и лечебно, и вообще относятся к травам положительно, но и чай-то обычный, это тоже же трава в конечном счете.
Конечно, это куст, да, листочки.
Поэтому вот здесь о пользе Иван-чая. Насколько он действительно полезен, или это плацебо-эффект?
Вы знаете, он это действительно относится к лечебным растениям, но эффект его не такой яркий, скажем, как его рекламируют в маркетинговых целях. Ведь вообще откуда возникло название «Иван-чай»? В 1638 году китайский Богдыхан, император, направил нашему царю в подарок шкатулочку с чаем. И это слово вот впервые пришло в Россию в 1638 году, потому что это слово «чхае» по-китайски обозначает «чайный лист» или «чай». «Чхае». Весь чай поставлялся через кяхту. Он был очень дорог и, конечно, был доступен только аристократии и высшим слоям общества. Но была такая тенденция, что более низкие слои, они все время подражали своим начальникам, так сказать, барям и так далее, так далее.
Но даже Владимир Даль писал у себя в фольклоре: «Кяхтинский чай да муромский калач полдничает. Богач».
Богач, да.
И далеко не каждый.
Конечно,
казалось бы, как мы, чайком да хлебушком, да? Ничего подобного. Вот так полдничали богачи.
Так точно. А потом, значит, возникла у кого-то идея в московских трактирах, и мы читаем это у того же Дали или в Брагаузе и Фроне читаем, подяжить спитой китайский чай Иван-чаем, то есть кипреем. Почему он назывался Иван-чай? Ванька-извозчик, Иван-чай. То есть это некая подделка, и был даже издан закон в Российской империи, запрещавший производство и распространение кипрея в качестве чая, потому что, ну, как бы, нечестно было так.
Мошенничество.
Да, ну, то есть, да, ну, вот если идет Иван-чай, вот он идет, Иван-чай. Но вы знаете, до чего дошло? Вот я сейчас по улице иду, смотрю, ларек стоит, и там написано: Иван-чай пуэр, Иван-чай зеленый, Иван-чай улун. То есть, вы понимаете, да? То
нет,
есть,
не понимаю.
Ну, то есть, в Китае есть чай пуэр. Это постферментированный чай, который перебродил уже. Пуэр – это название географическое, да? И производится он только в Китае, этот чай пуэр. Технологии владеют только китайцы. Улун – это чай между зеленым и черным по ферментации, да? Улун. У – черный лун-дракон. Это тоже вид китайского чая. Но как может быть Иван-чай пуэр, Иван-чай улун, Иван-чай зеленый и так далее?
Это кипрей.
Кипрей, конечно. Ну, все смешали как-то, но... Он...
Или они подсыпают туда, как и в старые...
Нет, они просто его так называют. Это, вот, это чистый кипрей, без всякого смешения, понимаете? Но просто они его называют...
Ну, и... какая-то отдушка-то должна быть, чтобы как-то отличать-то это. Или они даже и отдушки никакой...
Даже отдушку перестали делать. Я думаю, скоро появится Иван-чай, пуэр, этот улун с молоком, понимаете? Молочный улун или там женьшенев.
То это чистая подделка, мошенничество.
Ну, абсолютное мошенничество, конечно. То есть сам по себе кипрей – это в списке китайских лекарственных растений, он стоит где-то в самом низу, но он оказывает какое-то воздействие на желудок, но не более того. То есть, ну, кипрей, он известен по всему миру и в Англии, а рассказывать легенда о том, что Ост-Индская компания, значит, боролась с исконно русским напитком Иван-чаем, а потом Гудериан гусеницами своих танков уничтожал эти посевы. Ну, его там и не было даже, Гутериана-то в этом районе, понимаете. Ну, то есть создаются какие-то маркетинговые легенды, какие-то такие, понимаете, которые вот, вот это исконно русский чай, будем пить только Иван-чай. А вот то, что из Китая привозят, из Индии привозят, там, из Азербайджана, из Грузии, это вообще, это ничто, и давайте, ребята, не будем. Ну, чай, это лист куста камелия китайская. Просто по различной переработке дальнейшей мы получаем либо зеленый, либо тот же улун, либо черный, либо пуэр. То есть это дальше уже идет технология, а лист один и тот же.
А ну действия-то все-таки разные, черного и зеленого чая.
Ну, конечно, да. Простите, если вы возьмете вот и что-то будете долго жарить, правильно, у вас получится один продукт. А если этот процесс будет меньше по времени, да, у вас будет немножко другой продукт. То же самое с чайным листом. То есть чайный лист любой, кроме белого чая, это просто высушенный. Вот, кстати, байховый, да, сейчас все пишут, в пакетиках байховый чай. Ну, не может быть байховый чай в пакетике.
Почему?
Потому что байхао – это по-китайски ворс. Вот эти вот ворсинки на чайном листе. И когда русские пришли в Ханчжоу и основали там чайное производство, купцы русские, то китайцы, которые продавали им сырье, кричали «байхао, байхао». То есть это самый высший сорт возможный чайного листа. То есть он просто высушен. Поэтому на нем сохранились даже вот эти вот ворсиночки. А потом этот байховый, да, слово «байхао, байховый», ну, орусили, скажем так. Это слово вошло, значит, в практику, и теперь пишут везде байховый. То есть его как бы разменяли. То есть, опять же, какой-то ход по привлечению покупателя, что раз байховый, значит, хороший. Но если весь чай байховый стал вдруг неожиданно, да, то как теперь выделить то, что, ну, пишешь на пачке там высший сорт, понимаете, там или еще как-то. То есть вот эти вот какие-то телодвижения маркетинговые такие по завлечению покупателя, они не всегда честны и откровенны, понимаете?
А вот чай обычный, мы не будем сейчас говорить о чае Радонеже, да, о градациях лекарственных растений. Где расположен примерно чай?
Вы знаете, вот в Китае есть энциклопедия чая. И чай проходил клинические исследования в госпиталях. Я лично читал эти тексты, переводил. Вот, то есть проходил клинические исследования в госпиталях. С чего началась история чая на Руси? С болезни русского царя, которому поднесли ларек с чаем. Попив чайку, он излечился. Значит, разные чаи, зеленый, одно действие, улун, другое, черный, пуэр. Они оказывают различные действия на организм. Пуэр, например, он прекрасно разгоняет кровь. Но ни один из видов чая не оказывает воздействия на давление. То есть они могут стабилизировать давление, но не повышают, не понижают его.
Если вас, вот это очень важно.
Да, если у вас высокое, да, если у вас высокое, вот вы попили чайку, оно высоким и осталось, но только оно не скакнет, понимаете, ни вверх, ни вниз. Если у вас низкое, оно так вот низкое и будет, и тоже не скакнет никуда.
Поэтому можно честно говорить, что чай, тем более чай Радонеж, который мы совершенно отличаем, искренне и честно сейчас рекомендуем.
Рекомендуем, конечно, для неспешного общения.
Для неспешного общения, раз. Во-вторых, этот чай гарантированно качество.
Гарантированно, абсолютно. То есть мы прошли сертификацию, мы получили протоколы испытаний. То есть всю процедуру при ввозе товара в Россию официальную мы прошли.
Да. Но говорит вместе с тем, что... Собственно, мы об этом уже немножечко сказали, что чай все же дорогой продукт. Есть очень дорогие чаи. Говорят, что есть дешевые чаи, там труха как бы, а вот есть чаи очень дорогие, которые нам недоступны, которые и производят наилучшее там, не только вкусовое, но и лечебное действие. Мы же не можем нашим слушателям предложить вот эти дорогие сорта, правильно? Потому что, ну, мы в другой ценовой категории, как бы вообще страна вся живет. А вот этот чай Радонеж, он, это черный чай, вот новые этикеточки, кстати, очень красивые, когда цвет такой красивый.
Ну, да. Красный чай, он по-китайски, черный чай, мы говорим черный, а по-китайски он хунча, красный чай. Относится, вот мы сделали в этой такой гамме, скажем так, эту
упаковку. Да, да, он очень красивый, даже не опишешь, не чисто красное.
Ну, на стенде увидят.
Ну, увидят, конечно, оно очень ярко впечатляет, конечно же. И прежде всего у нас на стенде на выставке ярмарки.
Да кто? Да. Именно Радонеж, да, конечно.
Ну, у вас уже, я так знаю, достаточно сеть большая, там 114, что ли, уже точек, где можно приобрести.
Ну, практически все московские монастыри ставропигиальные, большинство приходов, у которых есть продуктовые лавки, это Серпухов, это Талиш, это Давидова пустынь, это Сергиев Посад, это Ходьково. Вот. Сейчас в Мурманск ушла большая партия. В Пскове, в храме Александра Невского, отца Олега Теора, успешно, так сказать, продается. Да. И мы сейчас сделали, вот вы правильно говорили, разные чаи, разные ценовые категории. Мы сейчас выпустили 50-граммовые упаковочки, но очень хорошего, дорогого, да, дорогого чая. Да.
Это уже Радонеж?
Нет, мы не стали там пока ставить Радонеж, да, потому что он совсем в другой ценовой категории и в другом оформлении пошел. 5 упаковочек таких. Но их мы реализуем только исключительно через систему церковной торговли. Ну, поскольку лавки-то должны что-то продавать нормально, понимаете? И вот я без, так сказать, хвастовства скажу, что пришелся по вкусу. То есть мы зеленый чай даже...
Напишите, не... золотой Радонеж или платиновый Радонеж.
Вы знаете, я хотел...
Пейте понемножечку, но зато получите уйму удовольствия.
Я хотел, значит, даже дописать, что в России дорожает все, кроме чая Радонеж, потому что мы 4 года держим уже практически одну и ту же цену.
А как им удается?
Ну, как удается? Понимаете, ведь либо стремиться за деньгами, да, либо как бы вот что дает, то и дает, и слава богу, так сказать, понимаете. Вот хватает на жизнь и хватает.
Вы большой исследователь чая и любитель чая. Я хотел бы, чтобы вы нашим слушателям немножечко поподробнее рассказали о воздействии чая на организм, чем он полезен не только как тонизирующее средство, но и лечебное.
Вот смотрите, чай пуэр, да, это постферментированный чай, это чай, который перебродил, перебродивший. Он очень здорово разгоняет кровь. Он по цвету как нефть, такой насыщенный очень, понимаете. Зеленый чай, наоборот, он легкий очень. Улун, он как бы вот прочищает мозги, если говорить откровенно, понимаете. Но улун – это единственный чай, который не настаивают. То есть его залили, раз, два, три, четыре, пять, и тут же разливают по чашкам. Да. Обычно-то мы настаиваем, да, чтобы был настой какой-то. Да?
Покрепче,
чтобы... Покрепче, да. Но это черный, это вот черный чай.
Крепкий.
Черный чай вот у нас с вами Радонеж крупнолистовой, либо Цзиньюньмэй вот в этих 50-граммовых упаковочках, это бровь золотого скакуна. Но это исключительный чай с таким медово-сливовым привкусом, причем при абсолютном, вот я гарантирую, 100% отсутствие ароматизаторов, понимаете? То есть как они достигают, вот путем каких технологических операций эти умельцы в Китае?
А вот, кстати, по поводу ароматизаторов. Говорят, чай с жасмином, с тем-то. Это ароматизаторы все?
Значит, есть, смотрите, есть без ароматизаторов. Вот зеленый чай с жасмином у нас идет, да? Моли хуа джанчжу, жасминовая жемчужина. Там реальный лепесток жасмина, и он... путем переработки, значит, сделан в форме такого шарика небольшого. Но берем улун, молочный улун, вот очень многим нравится. Есть тоже две категории. Есть категория ароматизированные, да, есть которые произведены с использованием реальных сливок, реального молока, да. Испарение проходит через сито, в котором лежит чайный лист, пропитывается, но цена-то абсолютно другая будет. То есть, если вы хотите дешевый, пожалуйста, покупайте с ароматизатором, куда я из пипеточки капну на тонну чая, например, там две капельки ароматизатора, да, но буду продавать, если я непорядочный человек, я буду продавать это под видом там натурального чая с натуральным составом, без ароматизаторов, понимаете? То есть отличить-то всегда можно, потому что ароматизатор дает такой резкий очень какой-то вкус и резкий запах. А то, что естественное, оно такое вот более сглаженное, более натуральное, ну, как бы любая хозяйка-то отличит, и любой хозяин, когда попробует и то, поэтому, ну, я гарантирую, что вот мы, естественно, поскольку у нас такая марка Радонеж, что хошь не хошь, приходится придерживаться очень жестких критериев.
Я всегда говорю, что у нас не реклама, у нас, собственно, объявление.
Объявление, даем, конечно, да, да.
Нет, не потому я не стесняюсь этого слова реклама, но нет, по своей сути она имеет рекомендательный характер.
Рекомендательно-просветительский, скажем так.
Вот то, что мы сейчас делаем, это безусловно, но да. Я не это даже хотел сказать, а именно рекомендательный. То есть мы можем рекомендовать то, что предлагаем.
Конечно.
То ли детские книжки, это качественные книжки. Любая другая литература, значит, это качественно. Наши авторы, это всегда качественные люди. Мы когда приглашаем, а вот многие же хотят и барды выступить у нас, и не барды, и всякие композиторы. Но так мягенько мы, говорит, спасибо за проявленное внимание, да, но все же не надо, потому что мы вырабатываем вкус
так, нашего артиста. Да, именно, непременно.
Вкус музыкальный. Вкус человеческий, вкус интеллектуальный, опять-таки. И люди очень качественные на Радонеже выступают. Собственно, в этом есть наш,
ну, когда главная. Когда проповедники читают проповедь на Радонеже, правильно? Это же, ну, ты заслушаешься и зачитаешься. И там и такая глубина, и юмор, и глубокое знание Писания, да, и из опыта собственной жизни, да?
А сейчас наше значение Радонежа, оно увеличилось в 100 раз. И вот почему.
Дай Бог.
Потому что сейчас... К сожалению, я говорю. И почему? Потому что сейчас время фейков. Фейковые новости, фейковые статьи, фейковые батюшки, фейковые патриархи, митрополиты фейковые на Украине. Там,
да,
половина фейковых митрополитов. Все то же самое.
И фейковые продукты питания.
И это тоже. Поэтому мы, как Радонеж, вырабатывали все эти годы, еще когда мы начинали нашу радиостанцию, я спрашивал отца Амвросия, благословение, говорю, вот на что нам обратить внимание? О чем говорите? Говорите обо всем. Но у вас должны быть авторы, которые транслируют традицию православную.
Именно.
Носители православной традиции. Да. Она же в чем? Она же не в том, что... Ну, можно, конечно, масса молодых людей, которые, знаете как, я знаю, я читал.
Да.
Если ты прочел, это еще не значит, что
особенно
ты...
в Википедии.
Да. Что ты что-то еще и знаешь в этом смысле. Поэтому это прожитый, глубоко прожитый опыт и транслирующийся, причем как транслирующийся, через века.
Из поколения в поколение, да.
Наши батюшки именно таковы, из поколения в поколение являются всеми священческие. И просто они выращены в определенной среде, глубоко церковной. И тут очень легко различить, где действительно наши слушатели... На дух
не переносит.
Случайно кто попадает, о, нет, говорят, упустили на радость.
Как это вы выпустили его, да?
Не нашего духа человек. И сейчас, когда действительно вот на Украине и нам-то грозит эта опасность, подделка.
Фальшивка, да.
И только наши слушатели уже совершенно точно на дух, по интонации, это непередаваемо. Вот по каким-то удивительным духовным таким качествам различает, кто это. И сейчас это единственная возможность не попасть вот в оселок вот этой фейковой культуры.
Которую... Псевдокультуры.
Псевдокультуры, да, и тотальной лжи, которая распространяется сейчас в мире. Я немножко ушел от нашего чая.
Нет, это же все взаимосвязано, да.
А православным что им хочется? Им хочется натурального.
Да. Мы с вами можем сидеть на какой-нибудь чайной церемонии там, и, извините, я всегда сижу и тупо смотрю. Вот она этими своими ручками, значит, движет, что-то там переливает. А у меня почему-то перед взором самовар с сапогом, понимаете? И вот, значит, наешь сапожком, потом раз заварил, все, чайку хлебнул. Ну вот, я тоже могу сесть там, бороденку отрастить какую-то в 3 волоса, как у китайцев, понимаете? И начать ручками там переливать, что-то при этом рассказывать. Ну, это просто процедура заваривания чая. Все. Ну, может, в японской культуре там или это вписывается. Ну, посмотрел, ну и слава богу. Но зачем это тиражировать у нас-то, когда у нас своя богатейшая культура, понимаете? У нас были, помните, эти сахарные головы, которые щипцами мы отрезали, да? У нас варенье там любое к чаю, да? Эти пряники там. Ну, есть же все свое. Но не было просто вот этого чая. Вот его привезли, он привился. Не было кофе. Кофе привезли, он привился, да? Еще чего-то не было. Но традиция потребления, мы же перемололи все, вот мы же потребляем не так, как на Востоке-то, а у них-то все это еще сдобрено мистицизмом каким-то. Зачем нам их мистицизм, прости Господи? Господи, помилуй, да, мы перекрестили.
Не надо нам
никакого мистицизма, ничего нам не
надо. Или как они там называются. Все такое. Уже часть это тоже все на публику.
Ну, конечно, это просто...
Театральные.
Вот, театральные, да.
А есть, конечно же, и то, что лучше бы избегать, потому что театр театр, а театр тоже действует.
Конечно, это же воздействие все равно, да. Вот фонарь сейчас театр устроил, вот как он действует, правильно? То есть люди уже начинают делиться. То есть это разделение привнесено. А зачем?
Ну, кто делит?
Сатана, естественно, сатана. Христос-то.
А сатана-то, как мы знаем... Демоны, по крайней мере, не сатана, демоны, старцы говорят, умеют облекаться в ангелов света. Поэтому, дорогие друзья, вот этот чай Радонеж, о котором мы, видите, как начали с чаепития, а закончили такой очень серьезной темой, да, как различать правду от лжи. Как...
За чаем и начинают серьезный разговор.
Безусловно. Поэтому, конечно же, вот этот Иван Чай.
Киприй.
Иван-чай, так называемый. Да. Ну, слава богу, что хоть он не вреден.
Ну, и пусть пьют.
Да, кто хочет, пусть пьет, но не обольщайтесь.
Там не обольщайтесь.
Там большой пользы нет. Ну, вкус какой-то. Кому-то может нравиться. Ну, нравится, ну, пей.
Ну, нравится, и пей, да.
Господи. Но есть нечто, выработанное тысячелетиями.
Да.
Технологически и так приспособлено к организму человека. И человек настолько... тонко воспринимает разные чаи, как вы сказали, и даже вот эти слова, честно говоря, ну ладно, пуэр еще запомнил там, а там же еще...
Дзинь-дзюнь-мэй.
О, что это означает?
Бровь золотого скукуна.
Боже, как
просто чаинки, да? Такие тоненькие, как бровушка вот у скукуна.
Итак, заканчивая сегодняшнюю нашу беседу, я хотел бы еще раз порекомендовать пить чай, во-первых, раз. Чай отличать от нечая, два. И, в-третьих...
отличать тех от этих, то есть отличать свет от тьмы.
А, да, да, отличать свет от тьмы. Но действительно, как говорят чайные, так тонизирует, что действительно начнешь различать и на вкус, и на цвет настоящий чай. Ну, а уж чай Радонеж мы действительно рекомендуем вот здесь в студии честно, откровенно пить этот чай. Так что покупайте. Там какая-то маленькая копеечка нам падает с этого чая. Ну, совсем маленькая. Большей частью просто Дмитрий Геннадьевич приносит пару кофров этого чая, и тут же мы их раздаем нашим авторам, так сказать,
некоммерческой
звонкой монеты, к сожалению, нам это не возвращается. Но зато удовольствие большое.
Ну, дай бог. Да,
это же красиво, сейчас это на Рождество что-то подарить.
Конечно, а несомненно.
Чай Радонеж, конечно же. Дарите чай Радонеж, пейте чай Радонеж.
И слушайте радио Радонеж.
Кстати, для нас очень важно, что на каждой коробочке написано «Слушайте радио Радонеж 7292 на средних волнах и в интернете». А сейчас еще через приложение. Очень удобно. По всей Москве. Включил, скачал приложение.
Богу.
Там три клика. Раз, два, три.
Да.
Все. Кликнул, скачал. И в лучшем качестве. Волны-то они подвержены различным.
Ну да, да. А здесь...
неприятностям.
Да.
А здесь слушаешь просто великолепно. А еще можно через Bluetooth подключиться в машине, да? Итак, слушаем радио Радонеж. Пьем чай Радонеж. И получаем полное удовольствие от радости неспешного общения.
Спасибо.
Об этом мы говорили с Дмитрием Геннадьевичем Напарой.
До свидания. Всех вам благ. С Богом.